Говорит Радио Свобода. Турция официально потребовала от США выдать живущего там турецкого политика, которого Анкара обвиняет в попытке организовать государственный переворот. Парламент Франции рассмотрит предложение президента Франсуа Олланда еще на 3 месяца продлить в стране чрезвычайное положение. По данным опросов общественного мнения, не менее четверти россиян рассматривает возможность уехать жить за границу. Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 19 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с Турции. По информации официальной Анкары, жертвами вооруженного противостояния в Турции в ночь на 16 июля стали 290 человек. Почти 1500 были ранены. По обвинению в поддержке мятежа всего арестовано уже более 7500 человек. Однако российских туристов, очевидно, происходящее не сильно пугает. Они остаются и собираются и дальше проводить отпуска на турецких курортах. Во вторник Ассоциация туроператоров России опровергла распространенную в СМИ информацию об отмене чартеров в Турцию. Говорится, что работа над восстановлением чартерного авиасообщения с Турцией продолжается. В любом случае, по прогнозам экспертов, в этом году Турцию посетят примерно лишь 100 тысяч россиян, то есть почти в 35 раз меньше, чем годом ранее, когда их было 3,5 миллиона. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Национальные флаги, пожалуй, сейчас в Турции самый ходовой товар после неудавшегося военного переворота, который произошел в ночь на 16 июля. Их бесплатно раздают всем желающим на центральных улицах турецких городов, где продолжаются стихийные митинги и акции в поддержку властей. А путчи еще напоминают танки и бронемашины, размещенные в самом центре азиатской части Стамбула. Я до сих пор получаю десятки смс-ок от друзей, родственников, знакомых, которые волнуются за меня, рассказывает Юлия Горбова, 30-летняя жительница Стамбула. А вот что говорит ее муж Хасан.
Неудача мятежников, очевидно, связана с тем, что в мятеже не участвовало высшее руководство вооруженных сил Турции, как это бывало при предыдущих успешных переворотах. Военные перевороты у нас не редкость. Многие годы армия страны считалась гарантом светских ценностей и свергала руководителей, которые, по мнению офицеров, их нарушали. Последний раз под давлением военных ушел в отставку Неджметтин Эрбакан, а он был политическим отцом нынешнего президента и основателя партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана.
40-летняя сотрудница стамбульской торговой компании Ирина Кылыч рассказала мне, что пришла в ужас, когда во время мятежа руководство страны призвало людей поддержать действующую власть и противостоять восставшим военным. На протяжении всей ночи путча с минаретов мулы звали верующих выходить на площади и улицы городов. С этим же призывом приходили СМС на телефоны. Постепенно у региональных офисов партии справедливости стали собираться тысячи сторонников. В основном религиозное бедное население, среди которых было много молодых, агрессивно настроенных людей в возрасте от 20 до 30 лет. Непонятно откуда в руках у многих появилось оружие. Раздались призывы к джихаду. Позже в социальных сетях появилась информация, что прямо на улице разъяренная толпа линчевала захваченного солдата. Вот что сказал мне бывший военнослужащий Мерт Куран.
Религиозные призывы к расправе над немусульманами очень опасны. Они готовят почву для враждебности и ненависти. Это недопустимо. Многие слышали ранее подобное от террористов и фанатиков в Сирии и Ираке. Во славу Аллаха, они совершали публичные казни и отрубали иноверцам головы. Турки всегда были очень лояльны к иностранцам и иноверцам. Однако сейчас обстановка меняется. Иностранные туристы боятся ехать к нам и из-за политических событий, и из-за роста религиозного фанатизма.
Во время военного переворота пострадали иностранные туристы в средиземноморском городе Мармарис, где во время путча находился Реджеп Эрдоган. Там он владеет собственной летней резиденцией в 5-звездочном отеле «Гранд Турбан» в часе езды от местного аэропорта. В интервью туристам турецким журналистам постояльцы отеля рассказывали, что никто не знал, что рядом с ними отдыхает столь высокопоставленный гость. Люди услышали крики и взрывы в тот момент, когда в отеле в самом разгаре была дискотека. Многие туристы были сильно напуганы и поспешили в свои номера. По телевизору они узнали, что путчисты якобы пытались убить президента. С интервалом в 15 минут взорвались 3 шумовые бомбы. Потом военные с вертолетов обстреляли президентскую резиденцию. В ходе перестрелки погибли 2 полицейских. Однако Эрдоган был предупрежден о грозящей опасности и смог покинуть отель. Рассказывает мне очевидец событий 40-летний житель Стамбула мэр Дюкан.
Во время переворота долгое время судьба Эрдогана оставалась неизвестной. Освещавшие события в прямом эфире отдельные телеканалы туманно сообщали, что президент находится на летнем отдыхе. Он появился внезапно, после полуночи, когда мятежники уже захватили здание государственного телевидения в Анкаре. Правительственный самолет около часа не мог зайти на посадку. Его не пускали боевые самолеты мятежников.
Российское посольство в Турции в ту ночь призвало русскоязычных жителей оставаться в своих домах, а туристов в отелях и избегать скоплений людей. Вот что сказал один из работников стамбульского аэропорта в интервью журналистам турецкого телеканала НТВ.
Представители российского посольства прибыли в аэропорт. Мы объявили об этом по громкой связи. Все русскоязычные пассажиры стали собираться на нижнем этаже в зале прилета. Нужно было как-то ликвидировать панику и успокоить людей. В аэропорту было много иностранцев с детьми.
В ночь в попытке переворота в стамбульском аэропорту находились, по разным данным, от 150 до 200 россиян, в основном туристы и живущие в Турции россиянки с детьми, которые отправлялись на отдых к родителям на родину. Одна из женщин рассказывала мне, что ее рейс на Ростов-на-Дону был запланирован на 23:00 пятницы. На центральном табло появились сообщения о задержке рейсов. Около 12 часов объявили, что аэропорт закрыт. Среди пассажиров началась паника и давка. Многие подумали, что произошел новый теракт. Люди хотели выйти на улицу, но аэропорт был уже заблокирован мятежниками. У здания аэропорта появилась колонна танков и бронемашин. Стали прибывать полицейские и жандармы. Постепенно улицы заполнились людьми. Началась потасовка между сторонниками и противниками властей с применением дубинок и палок. Потом раздались выстрелы. В небе на бреющем полете летали вертолеты. Пассажиры пытались скрыться в туалетных кабинах. Дети кричали. Не было еды и воды. Все кафе и рестораны были закрыты. Их хозяева убежали домой, продолжает представитель международного стамбульского аэропорта.
К утру большинство невылетевших пассажиров были размещены в соседних гостиницах в ожидании возобновления воздушного сообщения. Людям была предоставлена еда. Нуждающиеся получили экстренную медицинскую помощь. Несколько человек попали в больницу с подозрением на сердечный приступ.
Самолеты Аэрофлота в понедельник начали вывозить из Стамбула застрявших из-за переворота российских туристов. Однако все еще не ясно, кто будет забирать оставшихся россиян из других турецких городов и средиземноморских курортов, где на отдыхе, по разным данным, находится до 5000 граждан России. Большинство из них приехали в Турцию с детьми после возобновления воздушного сообщения между двумя странами. Все они поверили обещаниям турецких властей гарантировать их безопасность. Вот что сказал мне служащий средиземноморского отеля в Анталии, до которого мне удалось дозвониться, чтобы узнать о судьбе живущих там россиян.
Ко мне приходили десятки туристов, хотели узнать, опасно ли оставаться в нашей стране. Власти уже взяли ситуацию под контроль, можно отдыхать и купаться. Находящиеся в нашем отеле российские туристы решили не прерывать долгожданный отдых и остаются. Многие даже не узнали толком о случившемся. Мы сделаем все, чтобы они продолжали свой отдых на самом высоком уровне, ведь мы так ждали их и встречались с цветами и шампанским.
Однако очень многие представители турецкого туристического бизнеса считают, что военный переворот отбросил страну в глазах иностранцев на десятки лет назад. И вряд ли быстро удастся преодолеть все последствия. Не будет и ожидаемого наплыва российских туристов. Хотя сейчас турецкие власти уже пытаются снять с себя ответственность за сбитый в ноябре прошлого года российский бомбардировщик. Возлагают всю вину за обострение отношений с Москвой непосредственно на генералов. Вот что думает бывший турецкий сирийский военнослужащий Мерт Куран.
После неудавшегося военного переворота турецкие власти пытаются свалить всю вину на армию. Они говорят, что российский самолет сбили, якобы настроенный на дестабилизацию власти военной, и Эрдоган ничего не знал об этом. Они якобы виновны и в экономическом упадке страны. Все поддерживают Эрдогана и называют его спасителем Турции.
Владельцы отелей и ресторанов предрекают смерть туристического сектора страны и массовое закрытие средиземноморских отелей. Появляются статьи под названием «Спасли Эрдогана, но потеряли Турцию». В портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула на углу оживленного перекрестка к вечеру скапливается очередь в валютный обменный пункт. Люди избавляются от дешевеющей лиры. Едва успев сойти на берег, пассажиры морских трамваев занимают очередь, вызванивают членов семьи, престарелых и дальних родственников. Из-за большого наплыва клиентов обменные пункты работают круглосуточно.
Напомню, что над этим материалом работала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Реджеп Эрдоган призвал Соединенные Штаты выдать живущего там своего бывшего соратника, а ныне злейшего неприятеля, религиозного и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого он считает идеологом провалившегося мятежа. Анкара во вторник передала Вашингтону 4 папки компромата на Гюлена. «Мы никогда не отказывали американцам в выдаче террористов, которых они разыскивали. Если я ваш стратегический партнер, то сделайте то, о чем я прошу», — заявил турецкий президент. И чтобы подкрепить свои слова, временно перекрыл подачу электричества на базу ВВС «Инджирлик», с которой якобы вылетали во время переворота мятежные турецкие летчики, на которой размещена, кроме того, американская авиация, участвующая в воздушной кампании против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Эрдоган и в прошлом требовал от американцев отдать ему Гюлена, но всякий раз передавал свои настояния через пресс, не доводя их до официального запроса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Трансформация Турции, о которой мечтал Реджеп Эрдоган, осуществилась, но нельзя сказать, что вы в желанном им направлении. Страну сотрясают взрывы бомб, и правительство не в силах ничего сделать, чтобы сорвать замыслы террористов. Экономическое положение катастрофически ухудшается, увеличиваются невыплаты потребительского кредита, терпит крах туристическая индустрия, обваливается курс национальной валюты, а с ним и покупательская способность населения. Что до политики, то в обществе крепнет мнение, что Реджеп Эрдоган – параноик, чья болезнь вступила в острую фазу. В его главной резиденции установлен зенитно-ракетный комплекс, тюрьмы переполнены диссидентами, налево и направо закрываются газеты и интернет-сайты, президент беспрестанно грозится распустить Конституционный суд и попутно, как свихнувшийся султан, возводит себе дворцы один сногсшибательнее другого. Коррупция проникла и в семью верховного вождя. Его сын Билал, по сведениям, воспользовавшись поддельным саудовским дип-паспортом, бежал из Италии, где его вот-вот должны были арестовать за отмывание денег. Среди турецких военных царит пессимизм и ощущение, что время не на их стороне. Они опасаются продолжения чисток в своих рядах. Они видят азартное заигрывание Эрдогана с экстремистами в Сирии, которые, чуть что, разворачиваются против Турции и устраивают в стране теракты. Крайне тревожит командование и перспектива того, что Эрдоган внезапными замирениями с курдами и столь же непредсказуемыми рецидивами вооруженной конфронтации с ними приведет страну к повторению гражданской войны образца 25-летней давности. На сей раз может случиться, что турецкие курды, воодушевленные успехами своих собратьев в Ираке и Сирии, не прекратят сражаться, пока им не будет предоставлен суверенитет, а это означает откол от страны почти всего ее юго-востока. Давно прошло то время, когда США и Европа аплодировали Эрдогану за меры по ограничению влияния армии, которая с 60 по 97 год 4 раза свергала всенародно избранных правителей. Если военные снова не низложат гражданскую власть в Турции, то в Вашингтоне и в Брюсселе, разумеется, формально пожурят путчистов, как в свое время пеняли союзникам по НАТО, тем же мятежным турецким генералам или греческим черным полковникам. Но дальше слов не пойдут, особенно если генералы, как и в предыдущие разы, сразу обнародуют дорожную карту к восстановлению демократии, отпустят из тюрем общественных деятелей и журналистов и вернут законным владельцам конфискованные у них теле- и радиостанции. Эрдоган на сегодня совсем не то, что египтянин Мухаммед Морси, у которого на момент отстранения от должности оставалась хоть какая-то патина легитимности. Таким образом, вероятность нового военного переворота в Турции весьма значительная. Такие вот соображения месяца четыре назад на страницах авторитетного журнала Newsweek высказывал наш гость Майкл Рубин. В сознании правителей, склонных к паранойи, те, кто предсказывает перевороты, их и организуют. Эрдоган, согласно типажу, уже поведал нам, что ниточка заговора против него тянется за океан. Но если не к аналитику Вашингтонского института American Enterprise, то к затворнику, живущему в живописном месте в горах Покана в штате Пенсильвания в 2 часах езды от Нью-Йорка. Не похоже, что былых союзников развела идеология. Фетхуллах Гюлен, снискавший благорасположение Запада за развитие учения, проповедующего синтез ислама и демократии, кажется, никогда не подмечал отсутствия в декларируемой Эрдоганом установке на воспитание религиозного поколения упоминания народа власти. Поразительна также фраза, произнесенная Гюленом на днях в интервью британской «Гардиан». Коль скоро Турция вступила на путь демократии, сворачивать с него нельзя. Из чего как будто следует, что Турция при Эрдогане не свернула с демократического пути, и что она, его милостью и без всякого содействия военных, фактически не переживала ползучий государственный переворот.
Оба они, Эрдоган и Гюлен, хотели устранить влияние военных на государственные институты. Офицеров, возвращенных на светском мировоззрении основателя современной Турции Кемаля Ататюрка. Оба они внедряли своих людей с происламистскими симпатиями во все силовые структуры. Рассорились они, по-моему, из-за того, что Эрдоган психологически не может терпеть рядом с собой людей, которые хоть в чем-то с ним расходятся. Если ты не поддерживаешь его на все 100, значит, ты не поддерживаешь его вовсе, и тебя переводят в стан заклятых врагов. Началась вражда со столкновения их бизнес-империи, которая переросла в слив в печать всяческого компромата, сделанных тайно аудиозаписей, обличающих причастность обоих к коррупции. На следующем этапе президент стал выдавливать из судебно-следственных органов верных Гюлену людей, которые заводили дела на его партнеров, в том числе в футбольных кругах. Отобрал у соперника его крупнейший банк и закрыл учебное заведение, которое администрирует гюленовское движение «Хизмет» — служение. В последние 2 года дошло до того, что в Турции не осталось вообще ни одной политической или экономической проблемы, в существовании которой Эрдоган не винил бы Гюлена.
У ворот дачного комплекса Гюлена в Пенсильвании проводят демонстрации небольшие группы сторонников Эрдогана. «Это потенциально второй Бен Ладен, почему Америка его поддерживает?» – скандируют манифестанты. Хозяин резиденции категорически отрицает какие-либо связи с мятежниками на родине. По его словам, «я сполна хлебнул от наших пучистов в прошлом и заявляю, что попытка насильственной смены власти равносильна подрыву единства народа и предательству». Верит Эрдоган в его невиновность или нет, политически не так уж и важно.
К вопросу о вменяемой Гюлену причастности к перевороту. Эрдоган только что арестовал 2 генералов, якобы главных вдохновителей заговора. Один из них – брат его заместителя по правящей партии «Справедливости и развития» и ведущий офицер генштаба Мехмед Дишли. Второй – бывший главнокомандующий ВВС и, как было заявлено, предводитель бунтовщиков Акын Остюрк. Последний гарантирует точно несподвижник Гюлена, а первый, если рассуждать логично, должен принадлежать скорее к лагерю самого президента. Итак, навскидку, организаторы переворота никакого отношения к Гюлену не имеют. Что, однако, нисколько не помешало Эрдогану воспользоваться случаем, чтобы он на самом деле не думал о роли Гюлена, и расквитаться с обидчиком, произведя по всей стране массовое задержание его сторонников. По имеющимся у меня сведениям, спецслужбы составили несколько списков лиц, подлежащих аресту, от самых приоритетных до оппонентов второй и третьей очереди. Получили ли они санкцию на то, чтобы действовать от самого Эрдогана, или проявили инициативу, неизвестно. Как бы то ни было, в Турции сейчас идет такая волна репрессий, которая, думаю, заставит поежиться даже Владимира Путина. И это, на мой взгляд, только начало. Учитывая настроение исламистов, террор сейчас может перекинуться и на видных представителей религиозных меньшинств. Так, недавно пришла новость, что у себя дома был убит Джамиль Джандаш, заместитель префекта Стамбульского района Шишли, видный оппозиционер и член руководства еврейской общины Турции.
Сам Фетхуллах Гюлен, как сообщают нам мейнстримовские СМИ в Соединенных Штатах, не был замечен ни в антисемитизме, ни в антипатии к другим народам.
Официально Гюлен проповедует диалог цивилизаций, мирное сосуществование, веротерпимость, углубление контактов между различными ветвями ислама и связи ислама с людьми Писания, как мусульмане именуют последователей двух других монотеистических религий – иудаизма и христианства. Я лично встречался с Гюленом и слышал от него такие речи. Однако люди, хорошо его знающие, говорят, что это человек с двойным дном, что у него есть скрытая повестка. Циркулирует снятая лет 15 назад видеозапись, Гюлен, кстати, клянется и божится, что она фальшивая, в которой он совершенно откровенно излагает свои взгляды на то, как исламисты должны постепенно, шаг за шагом, внедряться в институты власти и захватить все государство изнутри. Пока Эрдоган и Гюлен оставались союзниками, те же заверения в поддельности записи делал и будущий президент.
Администрация Обамы сразу же осудила попытку переворота и всецело поддержала Эрдогана. И призвала турецких граждан сделать то же самое.
Осудить
вмешательство военных в политику – это чисто рефлекторная реакция западных демократий. Мне кажется, это был поспешный шаг. Одно дело заклеймить путч, другое – призывать турок к единению с правительством до того, как это правительство доказало, что будет разбираться с происшедшим на основании закона, не прибегая к чрезмерным репрессиям и не угнетая еще больше общественной свободы. Эрдоган, я уверен, станет сейчас декларировать, что Вашингтон поддерживает все, что он делает, хотя это совсем не так. Обама, к сожалению, сильно поторопился.
В 1979 году администрация Картера, желая умилостивить новую революционную власть в Иране, надавила на многолетнего и верного союзника Америки шаха Резу Пехлеви, нашедшего пристанище в Америке, и хотя не вернула его в Тегеран, вынудила разбитого и больного человека перебраться в Панаму. Гюлену 75 лет, он тоже очень болен, и поэтому, чтобы быть рядом с передовой медициной, с 99 года живет в США. В политической ситуации 1979 и 2016 года несложно найти определенные параллели. Возможно ли, по-вашему, параллели и в личностной судьбе изгнанников?
Срок правления администрации Обамы подходит к концу, поэтому ей несложно растянуть дело на пару-тройку месяцев и просто завещать его преемнику. Впрочем, все может случиться. Керри ведь не ответил на требования Эрдогана об экстрадиции мгновенно ни за что. Я только хочу напомнить, что прецедент у нас совсем неутешительный. Компромиссное решение по шаху иранцев не удовлетворило, а только еще больше раззадорило и подогрело страстное желание шантажировать Америку.
Американский политолог Эдвард Лютвак, автор классического трактата под названием «Государственный переворот. Практическое пособие», писал после провала турецкого путча, что заговорщики совершили две грубейшие ошибки. Не арестовали Эрдогана и не блокировали мобильные части, находящиеся вблизи узловых пунктов, подлежащих захвату, чье командование они не могли ни склонить на свою сторону, ни убедить оставаться нейтральным. Как армия, имеющая за спиной столь богатый опыт государственных переворотов, допустила такие вопиющие просчеты? Фетхуллах Гюлен произнес в этой связи следующую фразу. «Ничего не сходится, путч был липовый, Эрдоган сам его устроил, чтобы получить предлог разделаться с политическими соперниками». Конспирология – удел тех, кто ничего не знает и не понимает, но Гюлен ведь человек очень сведущий.
Эта теория заговора будет муссироваться еще очень долго, что даст нам возможность не раз вернуться к начатому сегодня разговору.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов, напомню, беседовал с аналитиком Вашингтонского института American Enterprise Майклом Рубиным. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 19 июля, спустя 5 дней после теракта 14 июля в Ницце, унесшего жизни 84 человек, Совет министров Франции обсудил предложение президента Франсуа Олланда в четвертый раз продлить режим чрезвычайного положения в стране сроком на 3 месяца. В четверг эту инициативу обсудят в парламенте, рассказывает наш корреспондент Наталья Каневская.
Спустя 5 дней после теракта 14 июля в Ницце, унесшего жизни 84 человек, Совет министров Франции обсудил предложение президента Франсуа Олланда в четвертый раз продлить режим чрезвычайного положения в стране сроком на 3 месяца. В четверг эту инициативу обсудят в парламенте. Расследование обстоятельств теракта продолжается. В настоящее время под предварительным арестом находятся 6 человек, возможно, имевших отношение к его подготовке. В том, что что эта акция была тщательно спланирована, у следователей нет сомнений. Установлено, в частности, что Муамед Лауэшбулель незадолго до теракта распродал свое имущество, опустошил банковский счет и купил оружие. В его личном компьютере были обнаружены видео и фотоматериалы террористической организации «Исламское государство». В больницах Ниццы все еще госпитализированы 70 пострадавших в результате наезда грузовика на прохожих, возвращавшихся с английской набережной после праздничного фейерверка по случаю дня взятия Бастилии. 19 раненых все еще находятся в тяжелом состоянии. Выплатой компенсаций пострадавшим занимается фонд FGTI, созданный во Франции с этой целью еще в 1990 году. Родные и близкие погибших и раненых в теракте в Ницце в последние дни неоднократно высказывали критику по поводу медлительности властей в том, что касается опознания пострадавших и предоставления необходимой информации семьям. Людям часами, а то и днями приходилось дежурить в больницах, не имея доступа к раненым и не располагая точными данными о состоянии их близких. Франсуаза Рудецкий, президент ассоциации СОС «Покушение», член Совета по социоэкономическим вопросам и проблемам окружающей среды, известная во Франции защитница прав пострадавших в терактах и заложников, рассказала в специальном интервью «Радио Свобода», как действует во Франции система предоставления психологической и социальной помощи пострадавшим в терактах.
Люди в результате теракта в Ницце находились в состоянии шока. Многочисленные психологи и психиатры были в срочном порядке направлены в Ниццу для предоставления помощи пострадавшим и очевидцам этой драмы. Речь идет о людях, у которых в последующем разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Этот феномен тщательно изучался в США, во Франции, о нем тоже было несколько научных публикаций. Здесь, в данной связи, в 1995 году были созданы так называемые ячейки экстренной медицинско-психологической помощи, цель которых – предоставлять необходимую поддержку всем тем, кто находился на месте трагедии. Главным образом в такой помощи, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, нуждаются раненые и их семьи.
«Драматичность нынешней ситуации в том, что люди были на национальном празднике со своими семьями», говорит собеседница «Радио Свобода». «На празднике, посвященном свободе, равенству и братству, вместе популярном среди отдыхающих и туристов. Там было много иностранцев, много мусульман, выходцев из стран Северной Африки. Лазурный берег – это символичное место с точки зрения туризма во Франции», рассказывает Франсуаза Рудецкий. В 1983 году она сама была серьезно ранена в результате теракта в парижском ресторане «Le Grand Vefour» и спустя 2 года после этого создала ассоциацию «SOS Attentat» – «SOS Покушение» в помощь пострадавшим в террористических актах.
В настоящее время все еще ведутся исследования касательно пострадавших в терактах в редакции еженедельника «Шарли Эбдо» и в супермаркете «Гипер Кашер» в январе 2015-го. Цель – лучше понять это явление. В сентябре должно начаться научное исследование, касающееся терактов с 13 ноября 2015 года в клубе «Батаклан». Думаю, это даст нам более эффективные инструменты в работе по предоставлению помощи пострадавшим.
Франция должна научиться жить в условиях постоянной террористической угрозы. Нулевого риска более не существует не только здесь, но и нигде в мире, считает Франсуаза Рудецкий. По ее словам, каждое отдельное государство не может в одиночку бороться с терроризмом, поскольку речь идет о явлении транснациональном. Европа должна мобилизовать усилия в данной сфере, но это не просто ввиду того, что Европа сейчас переживает глубокий кризис. Тем не менее, население европейских стран должно быть готово жить в этих новых условиях. Необходимо выработать специальные программы, направленные на предоставление помощи пострадавшим в терактах, говорит она. Франсуаза Рудецкий была уполномочена президентом Франции подготовить создание национального центра по укреплению силы духа, аналогично тому, что был создан в США после теракта во время марафона в Бостоне.
Такие национальные центры существуют в США, Израиле, Норвегии, в ряде других стран. В рамках этого проекта мне необходимо будет координировать усилия между больницами, армией, ассоциациями, всеми, кто имеет отношение к данному вопросу. Наша цель — создать структуру, способную одновременно предоставлять и психологическую, и социальную помощь. Смысл в том, чтобы не только помочь людям пережить трагедию, но и преодолеть ее последствия в семейном, профессиональном, социальном плане.
Франция психологически не была готова к подобной волне террора, считает французская правозащитница и юрист, за последние годы инициировавшая целый ряд законопроектов, призванных гарантировать соблюдение прав жертв терактов и заложников. Лучше готовы к этому только те страны, которые находятся в состоянии войны, как, например, Израиль. Американцы также не были морально готовы к волне терактов, даже пережив трагедию 11 сентября 2001 года. Необходимы специальные междисциплинарные программы, позволяющие проанализировать это явление, действовать на укрепление морального духа людей и предоставлять всеобъемлющую поддержку пострадавшим и их семьям, говорит Франсуаза Рудецкий. По ее мнению, французы проявили моральную стойкость перед лицом терактов последних полутора лет, и ни о какой панике в обществе не может быть и речи.
О панике говорить не приходится. Все мы видели, что люди возвратились на английскую набережную в Ницце на утро после трагедии, чтобы почтить память погибших. Но наряду с этим каникулы в Ницце продолжаются. Жизнь возвращается в нормальное русло, и она обязана в него вернуться, потому что в обратном случае можно будет констатировать, что террористы победили. Люди возвращаются на террасы кафе, в концертные залы. Естественно, в некоторых поселился страх, но это не массовое явление. До настоящего момента французское общество проявило крепкий гражданский дух и спокойствие. Жизнь должна продолжаться, чтобы показать, что мы не сдадимся под напором терроризма и продолжим отстаивать наши ценности и устои нашей жизни.
Франсуаза Рудецкий высказывает огорчение тем фактом, что некоторые народные избранники правого политического крыла во Франции после теракта в Ницце своими высказываниями подстрекали к межэтнической вражде и ненависти. «Я жестко осуждаю подобную риторику. Радикальный исламизм – явление крайне маргинальное, если говорить о 8-миллионной мусульманской общине Франции», подчеркивает французская правозащитница и призывает лидеров мусульманской общины безапелляционно и громко порицать такие заявления политиков, но и явления религиозной радикализации в исламе. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Теперь о террористическом инциденте в Германии. Там, в районе города Вюрцбург в Баварии, в понедельник вечером молодой мужчина напал с топором и ножом на пассажиров пригородного поезда. В результате нападения по меньшей мере 4 человека получили серьезные ранения. Один ранен легко, и еще 14 человек находятся в состоянии шока. Среди пострадавших – туристы из Гонконга. Сам нападавший был застрелен. Передает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Нападавшего по состоянию расследования на данный момент и ход событий описал в своем интервью министр внутренних дел, строительства и транспорта Баварии Йоахим Херман. 17-летний нападавший прибыл в Германию несовершеннолетним 2 года назад, как беженец из Афганистана. Он жил в общежитии для беженцев в городе Оксенфорд в округе Вюрцбург, а в последние недели в одной из согласившихся его принять местной семье. В прошлом году он подал заявление на предоставление ему официального статуса беженца, но заявление до сих пор находится на рассмотрении, и причины бегства молодого человека из Афганистана не ясны. В поезде, ехавшем из Тройхлингена в Вюрцбург, в момент нападения было 25-30 человек. Незадолго до достижения поездом конечной цели нападавший вышел из туалета и, вооруженный топором и ножом, напал на пассажиров. Кто-то остановил поезд стоп-краном. Нападавший выскочил из поезда и попытался скрыться. По дороге он ранил прохожую. Вскоре он был окружен находившимся неподалеку специальным отрядом полиции, который проводил в тех местах следственные действия. Будучи окруженным, молодой афганец бросился на полицейских со своим оружием и был застрелен. Правомерность стрельбы на поражение проверяют юристы. Организация «Исламское государство» уже сделала заявление о том, что нападавший был ее членом. Но мы в Германии не спешим согласиться с правомерностью заявления и ищем доказательства. Найденный в квартире нападавшего самодельный флаг, запрещенный в России экстремистской организацией «Исламское государство», по мнению немецких следователей, доказательством связи нападавшего с этой организацией не является. Но находка, несомненно, говорит об интересе и симпатии убитого к ИГ. Яхим Херман подчеркнул важную деталь, что нападавший действовал в одиночку, без сообщников. О попытке предотвращения подобных инцидентов министр сказал: «Я думаю, что действия преступников-одиночек предотвратить чрезвычайно трудно. И сами непосредственные преступные действия также трудно предотвратить или остановить, так как невозможно осуществить, чтобы в каждом вагоне был представитель службы безопасности. Подобные нападения могут случиться вообще где угодно, на улице, на рынке. С другой стороны, мы пытаемся выходить на след потенциальных террористов, пытаемся исследовать и заранее получать информацию о связях подобных людей и об их тайных мотивах к преступным действиям. Но по отношению к подлинным преступникам-одиночкам это невозможно. Если человек сам себя радикализировал, если у него нет связи с единомышленниками, с сетями террористов, то задача распознавания заранее преступных намерений становится нерешаемой. Она действительно нерешаема, ведь даже люди из ближайшего окружения человека часто ничего, никаких изменений в нем, в его поведении не фиксируют. По этой причине обеспечить стопроцентную безопасность и гарантировать ее невозможно. Наша задача сейчас выяснить все мотивы, приведшие к выступлению, а в целом ясно и другое, что нам необходимо дальнейшее усиление наших служб безопасности. Нам в Баварии необходимо увеличение зримого для населения присутствия полиции. Над этим мы будем последовательно работать и вскоре представим общественности конкретное предложение и концепции по этому поводу. Но все равно я вынужден повторить, что обеспечение стопроцентной безопасности неосуществимо. Говорит глава Федерального профсоюза полицейских Германии Райнер Вент. Министр Яхим Херман правильно указал, что полная защита от нападений невозможна. Мы стараемся и будем стараться увеличить присутствие полицейских сил в поездах. Сами службы железных дорог усилили за последнее время свои собственные службы безопасности, и мы также будем пытаться делать все, что в наших возможностях. Но новые сотрудники не упадут нам, как плоды с деревьев. Увеличение персонала полицейских запланировано в федеральных землях, но новые силы появятся только через некоторое время. И все равно мы не имеем права строить иллюзии на сей счет, так как ежедневно в Германии в пути находится 20 тысяч поездов, и присутствие представителей службы безопасности в каждом поезде – задача неразрешимая. Всегда будет оставаться риск. Создать такой же стандарт безопасности на железных дорогах, какой имеется на воздушном транспорте – это полная утопия, и нет смысла даже думать о решении такой задачи.
Sicherheit herzustellen, wie es im Luftverkehr üblich ist, ist völlig utopisch, braucht man nicht einmal drüber nachzudenken.
Германия остается одной из немногих больших стран Европы, если не единственной, которую пока обошли стороной серьезные теракты. Об опасностях такого рода в Германии и Европе Райнер Вент сказал. Террористическая опасность в Германии, как и во всей Европе, остается в последние месяцы на неизменно высоком уровне. Опасность высока прежде всего потому, что мы защищаем такие высокие наши ценности, как жизни и физическую неприкосновенность большого, почти необъятного числа лично неизвестных нам людей. Мы видим и знаем из терактов в Европе, что все чаще атаки террористов направлены на простых граждан, и мы часто вовсе не знаем, когда и где такая атака возникнет вновь. Говорил глава Федерального профсоюза полицейских Германии Райнер Вент. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Время свободы. Итоговый выпуск. Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность полного отстранения спортсменов из России от участия в Олимпийских играх в Бразилии. Окончательное решение по этому поводу будет принято, как ожидается, 23 или 24 июля. На экстренном совещании исполкома МОК в Берне было отдано распоряжение о перепроверке всех имеющихся в распоряжении комитета допинг-проб российских участников зимних игр в Сочи в 2014 году. Международным федерациям зимних олимпийских видов спорта спорта рекомендовано отказаться от проведения в России крупных соревнований. МОК также отказался от патронажа европейских игр, которые должны пройти в России в 2019 году. Такова реакция Международного олимпийского комитета на публикацию доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА под руководством Ричарда Макларена, в котором говорится, что система использования допинга российскими спортсменами поддерживается государством, а во время Олимпиады в Сочи агенты ФСБ напрямую участвовали в подмене допинг-проб, что существенно сказалось на результатах соревнований. В МОК подчеркивают, что ни один из российских функционеров, упомянутых в докладе Макларена, не получит аккредитацию на игры в Рио. В понедельник президент России Владимир Путин попросил ВАДА предоставить правоохранительным органам его страны, цитата, «более полную объективную информацию о допинговых махинациях в российском спорте». Немецкий журналист Хая Зепель, чьи документальные фильмы о допинге в российском спорте стали толчком к первому масштабному расследованию, не удивлен высказываниями президента России. Он также полагает, что дружеские отношения Владимира Путина и президента МОК Томаса Баха в конце концов могут сказаться на окончательном решении МОК по вопросу об участии или неучастии всех спортсменов из России в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая, напомню, начинается 5 августа. Какое на вас произвело впечатление заявление Кремля по поводу выводов комиссии ВАДА о существовании в российском спорте системы применения допинга, имеющей государственную поддержку?
В России, будь то государственные средства массовой информации или сами государственные органы, все время заявляют, что то, что случилось, вследствие воздействия западной антироссийской пропаганды, что России наносится ущерб в политических целях. Но, на мой взгляд, собранные комиссией доказательства настолько весомы и очевидны, что России в этот раз стоило бы открыто признать наличие серьезных нарушений в области борьбы с допингом в течение долгого времени, в течение многих лет. Продолжать все отрицать и заявлять в ответ о наличии заговора против России уже не поможет.
Но ведь в заявлении Кремля говорится о том, что названные в отчете ВАДА исполнители незаконной практики отстранены от исполнения своих обязанностей, по крайней мере, временно. Вы видите в этом какие-то признаки того, что Кремль меняет свое отношение к проблеме допинга в спорте?
Это лишь небольшая часть заявления, и, как я предполагаю, она говорит о том, что в Кремле понимают, какой может быть реакция президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, что могут быть введены еще более жесткие санкции против отдельных лиц и организаций. Это цитата Баха. Эти санкции могут последовать в ближайшие часы или дни. Я не могу знать, общались ли Бах и Путин вчера по телефону. Но речь идет о кризисе, невиданном в истории спорта, когда на самую большую в мире страну налагается запрет на участие в Олимпиаде, и он может спровоцировать последствия, выходящие далеко за рамки спорта. Мы уже можем говорить о кризисе в мировом спорте, связанном с нарушением антидопинговых правил.
Ну, конечно, в России и во всем мире ждут окончательного решения Международного олимпийского комитета по поводу участия или неучастия всех российских спортсменов в Олимпиаде в Рио. В своих прошлых интервью, как я помню, вы упоминали о хороших отношениях, которые связывают Томаса Баха и Владимира Путина. Как вы полагаете, зависит ли решение МОК от этих отношений?
Да, зависит. Томас Бах принадлежит к тем спортивным чиновникам самого высокого уровня, которые всегда поддерживали близкие отношения с главами государств, с важными и нужными высокопоставленными политиками. Вы помните, как тесно общался Бах с Путиным до и во время Олимпийских игр в Сочи. Присутствие большого количества россиян во многих международных спортивных организациях обеспечивает России большое влияние там. И Бах знает, что случится, если Россия будет полностью отстранена от Олимпиады в Рио. С другой стороны, Бах должен учитывать, что самое главное, чем он занимается, Олимпийские игры стали объектом масштабного мошенничества, что страна-хозяйка Олимпиады в 2014 году обманывала весь мир, что страна-хозяйка Олимпиады предала олимпийские идеалы и ценности. Международный олимпийский комитет шокирован размахом мошенничества на Олимпиаде в Сочи со стороны одной из ведущих стран мира, и мне интересно, как Бах будет считаться с этим.
Может ли поведение Томаса Баха как-то быть связано с процессом присуждения России права провести Олимпиаду в Сочи?
У меня нет никакой проверенной информации по этому поводу. Что я знаю, как много усилий российские официальные лица приложили, чтобы заполучить эту Олимпиаду. Меня самого удивил тот факт, что Россия победила. Удивило то, как шел процесс выбора Сочи, по крайней мере, то, что видели все. Мы помним использование Путиным своего влияния, его присутствие на важнейших мероприятиях. И было очевидно, что Олимпиада 2014 года – государственный проект. Но это отдельная история, хотя и она, возможно, когда-нибудь будет расследоваться.
Это был немецкий журналист Хайо Зеппельт. Время свободы. Итоговый выпуск. Каждый пятый житель России за последний год задумывался об эмиграции. К таким выводам пришли социологи Центра Юрия Левады, проанализировав миграционные настроения россиян. По данным исследователей, по состоянию на май 2016 года, 19% граждан хотели бы уехать на постоянное место жительства за пределы бывшего СССР. В марте 2015 года положительно ответили на этот вопрос 12% населения. При этом 75% россиян заявили, что не хотят покидать страну, 6% затруднились ответить. Среди причин, которые заставляют думать россиян об отъезде, называют следующие: лучшие условия жизни за границей, нестабильность экономической ситуации в России, желание обеспечить детям надежное будущее и другие. При этом, как рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков, этот опрос отражает скорее настроение общества, а не действительное решение уехать. Всего по 1% опрошенных заявили социологам, что твердо приняли решение уезжать или уже находятся на стадии оформления документов. Несмотря на это, по мнению Льва Гудкова, количество людей, желающих покинуть Россию, будет расти, как это происходит во время кризиса. Прошлый пик иммиграционных настроений в России пришелся на весну 2011 года. Тогда о своем желании уехать из страны заявляли более 20% населения. Что именно мотивирует людей на отъезд из России и каков портрет российского иммигранта? В интервью корреспонденту Радио Свобода Натальи Джампаладовой сказал Лев Гудков.
Это скорее такое некоторое диффузное настроение дискомфорта, ощущение неблагополучия в стране. Потому что те, кто говорят, что хотели бы уехать на ПМЖ из России, это две категории. Это молодые, совсем молодые люди, которые хотели бы посмотреть мир и вообще авантюризм и любопытство, свойственные молодежи. Но это не главное. А главное и более основательное – это люди, которые действительно думают о отъезде, потому что здесь, в России, ощущают сильный такой диссонанс со своими планами, со своими оценками ситуации. Как правило, когда говорят об отъезде, то принимают во внимание два фактора. Один – притягивающий, так его называют специалисты по миграции, а другой – выталкивающий. Ну, фактор притяжения – это понятно. Лучшие условия жизни, обустроенность там быта за рубежом. Как всегда, такое рациональное оправдание своего отъезда – это возможность устроить будущее детям более надежное, достойное, особенно если дети – это мальчики, чтобы избежать службы в армии. Ну и в меньшей степени это попытка найти на Западе более комфортные условия защиты от произвола властей здесь, от вообще политического климата. Ощущение цивилизационной несовместимости людей с усиливающимся авторитарным и репрессивным режимом. Как правило, сегодня такого рода настроение, а я говорю именно об настроениях, потому что реальный отъезд характеризует очень небольшое число людей, если брать Россию в целом. Уезжают в лучшем случае там несколько десятков тысяч в год. Иногда это поднимается там до 100 тысяч, но в среднем это несколько десятков тысяч. Поэтому статистически это для нас очень маленькая величина, меньше, чем погрешность. Вторая эта группа – это люди, которые добились успеха здесь, собственности, признания, состоялись как профессионалы, но их чрезвычайно беспокоит именно ресоветизация, возвращение тоталитарных практик, усиление цензуры, ужесточение политических репрессий и прочее. Они, как правило, более мобильные, более обеспеченные ресурсами группы, то есть более образованные, более инициативные, включенные в бизнес, знающие языки, побывавшие уже за границей, в отличие от молодежи, и завязавшие там какие-то деловые связи, контакты, в очень большой степени даже создавшие там какую-то себе такую площадку страховую, купившие там некоторую собственность, квартиру или еще чего-то. В общем, уезжающие не на пустое место. Вот для них эта ситуация вполне реальна, и они действительно думает о отъезде. Если брать последние четверть века, как мы проводим подобные замеры, то вот такого рода настроения, они характерны там для 10-11, максимум там 13%. В ситуации кризиса и неблагополучия эта цифра повышается. Выше всего она была в ситуации массовых протестов, когда она поднялась там до 22-23%. Это вот перед возвращением Путина на президентское кресло в мае 2011 года. Потом спад, особенно после аннексии Крыма, когда произошла такая консервативная консолидация вокруг власти националистической, и средний класс раскололся. Очень большая часть его присоединилась к поддержке Путина. Но сегодня мы опять видим некоторые нарастания. С марта 2015 года вот по май 2016 года такого индекса, вот такого рода настроения, желания уехать поднялось с 14 до 23%. Это и показывает не просто кризис и экономическое неблагополучие, но и крайний дискомфорт в ощущении вот политической и общественной атмосферы в стране.
Ну, я так понимаю, это довольно существенное увеличение, да.
Да. Безусловно, за год это в полтора раза, это, в общем, действительно такой знак неблагополучия. Ну, не крайнего, но нарастания неблагополучия. Но в целом абсолютное, конечно, большинство людей, конечно, никуда не собирается ехать, потому что 2/3 населения бедное, в основном это население села и провинции, которое крайне неподвижно, немобильно, просто не располагает какими-то возможностями, ресурсами не только что выезда за рубеж, но даже переезда там из райцентров в областной центр, где есть работа, все-таки есть возможности трудоустройства и так далее. Больше половины населения живут там, где и родились. Редко выезжают за пределы этого населенного пункта. А выезжает очень незначительная часть. Постоянно бывает за границей, то есть несколько раз в год, это где-то около 7-9% населения. Вот именно они более благополучные, более образованные, предприимчивые и более обеспеченные часть российского населения. Вот они, собственно, и ощущают тупик в эволюции России, тупик, крайне тревожную ситуацию, их пугает и репрессии, сложившаяся в России политическая обстановка.
То есть получается, что есть какая-то зависимость между, скажем так, классом, да, людей, которые готовы уехать, которые хотят уехать, и теми людьми, которые понимают, что происходит сейчас в России.
Да, это тот тип людей, которые не видят для себя просто перспективы в России. Это очень важные вещи. Когда ощущение, что сделать ничего нельзя, и жить так не хочется при такой атмосфере лжи и переселения полицейского произвола, ну и давление на бизнес, всеобщей коррупции, такие факторы выталкивающие.
Вы делали какое-то исследование, по каким странам люди хотят уехать? Или это просто желание уехать за пределы России?
Делали довольно давно. Не думаю, что сильно изменились эти предпочтения. Уезжают в основном в Европу, в Германию, Израиль, в Соединенные Штаты, в Канаду, в Великобританию. Среди новых таких направлений, хотя они, конечно, несопоставимы с отъездом в Израиль или в Европу, это Китай и Австралия. Неожиданные для нас направления, потому что азиатские страны развиваются очень быстро, там есть спрос на российских специалистов, есть возможности работы, ну и уровень жизни, в общем, и среда достаточно комфортная. Иммиграция в этом направлении, она не так велика, как в сторону Запада. Еще очень важный момент. Сегодня, пока еще страна не закрыта, действительно, железным занавесом, то значительная часть людей более мобильных, она живет как бы на два дома. Поэтому очень трудно посчитать действительно объемы оттока миграционного.
Но вот при этом, вот по официальной статистике Росстата, вот доступная на 2013 год, последние цифры, все-таки количество людей, которые приезжают в Россию, в несколько раз больше, чем количество людей, которые уехали. Вот 186 тысяч уехало из России, а 482 тысячи, согласно Росстату, приехало в Россию. Что вы думаете по поводу таких цифр?
С моих разговоров действительно с людьми, занимающихся миграцией, Они говорят, что цифры вот неточные. Приезжают прежде всего люди из Средней Азии, немножко там из Молдавии, с Украины, Белоруссии, из республик бывшего СССР, немножко из Афганистана. Гастарбайтеры, действительно, мигранты трудовые, которые через какое-то время уезжают. Средний срок пребывания вот трудовых мигрантов – это примерно 11 месяцев здесь. И это целевая такая миграция, они не остаются здесь. Поэтому приток действительно гораздо больше, чем отъезд. Но в число отъезжающих Росстат включает те, кто возвращаются на родину. Поэтому это не точные цифры. Более точные те, кто, вот, как считают наши демографы, это реконструкция из статистики стран, принимающих россиян. И эти цифры, конечно, ниже, чем 180 тысяч.
Но вы видите сейчас предпосылки к тому, чтобы увеличилось число реально уезжающих людей и число вот этих вот настроений, о которых мы говорили в начале?
Безусловно, реальный отток будет увеличиваться, но все равно это не такие цифры. Хотя, если брать там за 10 лет, то это получится действительно довольно значительные цифры. Они вызывают там разного рода дискуссии и споры среди специалистов, но в любом случае это сотни тысяч, подчеркну, что это наиболее квалифицированные, наиболее образованные части населения, те, которые могли стать основой развития России, модернизации страны, быстрого роста, и именно отток этих стран, они как бы обескровливают или ведут к тому, что интеллектуальный уровень, общественный уровень в стране понижается. Наступает такое явление относительно дегенерации населения в стране.
С директором Левада-центра Львом Гудковым беседовала моя московская коллега Наталья Джампаладова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 июля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.